говорит Радио Свобода.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
В октябре исполняется 130 лет со дня рождения Кузьмы Сергеевича Петрова-Воткина. Дочь художника Елена Кузьминишна – гость радиожурнала «Поверх барьеров». Елена Кузьминишна живет в Петербурге. В прошлом году ей исполнилось 85 лет, и в сентябре фрагменты из книги ее воспоминаний «Прикосновение к душе» появились в журнале «Звезда». Значительную часть публикации составляет написанная Кузьмой Петровым-Воткиным документальная повесть «История одного рождения», обращенная к дочери. Отцовство, по словам художника, вознесло его на небеса. Елена была поздним и долгожданным ребенком. Она появилась на свет после 16 лет брака. Роды были тяжелейшими.
Ночами, возвращаясь к себе, я был в хаосе настроений, неотступно прикованным к постели палаты номер 7. Синяя кроватка будущего неведомого существа вызывала во мне жуткое, кошмарическое состояние. А вдруг это не осуществится? И эта ужасная иллюзия ожидания, оплетенная беленькой тесемочкой кроватка, ждущая, готовая принять то, чему не быть вызванным к жизни. Мама разрешится мертвым, и все рухнет. И эти вещественные памятники, распашонки, одеяльца, готовые скорлупки для призрака. Ужасно, ужасно. И среди этого вставало высшее психическое напряжение, пронизывающее мир в беспределие. И оттуда, как мягкий световой луч, возвращалось сообщение всему мне. Все причинно и все ясно. В центре жизни — жизнь. Богородица Дева, радуйся, благодатная. Мой образ пробуждающий был передо мной. Великое и тайное свойство искусства. Живой образ, сделанный тобой же, живой вне тебя. Ты пропустил некую схему мировой энергии, и это явление стало вне твоего порядка, и оно действует на тебя, как чужого, лицо младенца, лицо матери. Помогите идущим через вас. В последние из ночей ожидания состояние мое было нестерпимым, сон не приходил, стучало до боли в черепе. Я бросился к холсту и стал писать. Тишина большого спящего дома, несуществующего для меня. Опять решение материнства, но матери почти нет, спутанный образ. Возле него дитя, странное новорожденное выражение живого, неабстрактного, земного несовершенства. Зверек, но без грации, не дающий эстетической смягченности. Откуда? Что это? И вот, Ленушка, когда ты родилась, я впервые увидел розовый сморщенный комочек, изображающий твою мордочку. Я был поражен. Сделанное накануне изображение было твоим предугаданным портретом со всеми изъянами и правдой.
Репродукция картины «Пробуждающая», образ Богоматери, Мадонны и просто образ материнства висит среди других любимых произведений отца в петербургской квартире Елены Кузьминишны.
Наверху, вот между картинами черно-белое, это было написано, когда я должна была родиться. «Пробуждающая». Папа назвал, он ее осветил в церкви. Мама 3 месяца в больнице лежала, у нее очень тяжелые роды были. И когда она родила, профессор говорит: «Ну как, Мария Федоровна, себя чувствуете?» Он говорит: «Знаете, меня спасла вот это». Потому что профессор уже говорил, что не могу сказать точно, кто будет жив из них, если вообще будут. А он говорит: «Да, Мария Федоровна, я тоже ей благодарен».
На вопрос о своей профессии Елена Кузьминишна Петрова-Воткина отвечает так: «Я дочь художника». После смерти отца в 1939 году она стала хранителем его наследия. Ее первые воспоминания, точнее отзвуки рассказов взрослых, относятся к поездке за границу во Францию. Мать Елены, Мария Федоровна, была наполовину сербкой, наполовину француженкой. Кузьма Сергеевич и познакомился с ней во Франции в 1903 году.
В 1924 году папе дали командировку во Францию, чтобы посмотреть, как там дела идут с молодыми художниками, как учат молодежь. 2 года мы там жили. Ну, мне было 2 года, я ничего не помню, все по рассказам родителей. Мы жили под Парижем с мамой, мне больные ноги, так она лечила там в источниках. А папа в Париже был, приезжал каждый выходной к нам туда. А вообще помню, я ее, ну, с 4 уже, я очень интересовалась папиными картинами, потому что мама больная, она все своими делами, а мы с папой такие очень дружные были. 16 лет не было детей у них, я была такая долгожданная, что, знаете, Папа меня очень любил. Папа мне разрешал садиться, когда он рисует, когда он пишет картины. Мне нравилось, интересно, что там начинает карандашом или тушью, чем-то он. Потом что-то появляются люди. И знаете, вот с такого возраста, с маленького, 5 лет уже, мне очень нравилось. Мне нравилось вот это движение к картине. Как дальше будет, когда что-то, когда рисовал он «Тревога», эта картина. Он мне говорит, можешь час постоять спокойно. А я вообще такая была, конечно. Он меня, значит, поставил и рисовал. Много папа рисовал меня, но терпения мне не хватало сидеть.
В своих мемуарах Елена Кузьминична приводит фрагменты из интервью отца парижской газете «Нувель Литерер». Кузьма Петров-Фоткин, который был профессором Академии художеств в Петрограде до революции и продолжал преподавать при новом режиме, рассказывал французскому журналисту в 25-м году.
Несмотря на революцию, творческая жизнь не остановилась. Во всех сословиях, а в особенности в мире художников, можно было обнаружить страстное желание произвести переоценку ценностей. За исключением одиночек, которые страшились случайностей уличных событий, все остальные наши деятели искусства, я могу сказать, остались на своем посту. Все те, которые представляли своим творчеством подлинное искусство, каковы бы ни были их политические убеждения, приняли, хотя бы только из уважения к порядку, эстетику революции. Оставшись в России, они были убеждены, что истинный художник не должен отказываться от возможности обогатить свои впечатления, в которых не было недостатка. Я не жалею, что перенес голод. Я был уверен, что именно таким образом я мог дать лучшую пищу моему искусству и моей мысли. В скором времени художники убедились, что революционные события будут благоприятствовать дальнейшему развитию русской школы. Вообразите себе, что во Франции нынешние преподаватели школы Академии художеств уступили бы свое место таким художникам, как Дерен, Матисс, Брак. Тогда вы будете иметь представление о том, что именно произошло в России. Художники взяли в свои руки руководство школой. Мы считаемся с результатами, достигнутыми художниками всех направлений – кубистами, футуристами, неоимпрессионистами.
Он ведь первое время, когда вот началась революция и все, он был за. Как-то он думал, что все-таки народу будет легче, что-то будет хорошее. Маяковский, Блок, они ведь первые согласились помочь государству, чтобы картины не исчезали. А потом уже вот он с 18 года стал писать натюрморты вот в это время. И он говорит, что Блок погиб, говорит, потому что он не понял, как себя оставить. А я, говорит, занялся вот с этим делом, как-то, чтобы немножко понять, что происходит. Но вообще-то папа Ленина, его пригласили, когда умер Ленин. Несколько художников только разрешили присутствовать и рисовать. У папы есть картина «Ленин в гробу». Потом папа Ленина рисовал в таком домашнем. Он читает Пушкина. Так тоже не приняли. Ленин должен быть чин-чин, знаете, в пиджаке и всем, а это нет. Но Ленин-то человек, у него есть семья, есть какой-то дом свой. Нет. И тогда уже Мартирос Сарьян устроил, что его в Армении купили картину.
13 апреля 1927 года. Если бы не сосредоточие всего моего внимания на проблеме пространства, которое в сущности и было по-настоящему пережито за эти годы, со мной было бы то, что с Блоком. Блок понял мои искания и бродяжничество лишь как интуитивную отдачу себя природе, а не как работу над природой, потому ему и не удалось выбраться из одурения человеческой атмосферы. Конечно, эти явления были массовые и эпидемические. Встреченные в их массе были трогательно хорошими людьми. Кажется, никогда до этой поры не воспринимался так глубоко человек, какие бы внешние маски ни носил он. Тем не менее, разрыв, иллюзия одного от всех были в каждом. Человеческие типы обострялись, потому и был каждый естественен и на своем месте».
Вы слушаете «Радио Свобода». Гость радиожурнала «Поверх барьеров» Елена Петрова-Воткина, дочь художника. Одно из первых впечатлений Елены Кузьминишны – землетрясение в Коктебеле.
После заграницы, когда приехали сюда, Волошина папе предложил приехать к нему. И мы поехали в 27-м году, поехали туда. Вообще интересно, красивые места какие-то, пляж чудесный. И одну ночь началось трясти. Там землетрясение как раз в это время мы попали. Папа меня завернул в одеяло, вытащил на улицу. Эти трубы летят с крыши. Вообще жутко было. Папа отвел меня в сторону туда, а там уже какая-то трещина. Ну, в общем, страшно. Мама пришла тоже туда, стояла вместе. И люди уже стали уезжать. Паника была, вообще жуть. Папа спрашивает, что мы поедем? А мама говорит, нет, мы останемся. И папа говорит, это правильно. Такое событие-то раз в жизни бывает. И все-таки мы вместе, это очень интересно. И он стал рисовать картину в это время, вот землетрясение. Я когда смотрела, как он рисовал, весь страх ушел в картину. Там это, рушится все, там детей тащат куда-то. Папа вообще всю жизнь мне говорил, что природу не бояться, надо любить надо. На все он обращал внимание в природе. Ему нравилась гроза тоже, он меня не пугал. Когда я маленькая была, он говорит, что это Богородица играет с младенцем, шарик катает.
Елена Кузьминична вспоминает о том, как проходил день в семье художника.
Утром мама приготовила завтрак. И пока я в школе еще не училась, папа садился за работу сразу. Жили в Пушкине, в Пушкинском лицее. Папе дали квартиру. Одна комната была столовая, гостиная. Мама со мной в спальне и папина. Он там рисовал. Вот когда я еще маленькая была, мы с ним и подрамники делали сами. И натягивали холсты, грунтовали. Папа мне сначала показывал, как нужно натягивать холсты, чтобы никакой складочки нигде не было. Все время как-то мне было приятно, что я могу что-то помочь, что-то сделать. Жизнь так вот все время с папой была в контакте. Потом, значит, после работы кушали мы обед, и мы шли гулять в парке. Там Пушкин не в Екатеринском, он не любил, а в Александрске. А в Екатеринском он любил на дворной склонять вот эту вещь. Он рисовал ее, и потом его любимый Пушкин писал стихи на него. Вот Пушкин. Пушкин у папы никак ничего не получалось. Он начал рисовать его Болдине, Пушкин Болдине. Пушкин сидит на диване, нога протянута, и рядом, значит, полукруглый столик, а на ковре валяется сжатое письмо, видимо, Натальи. И он в таком неприятном состоянии, все. И уже как будто к концу шла картина. Но я здесь уже училась в школе, это вечерком я к папе заглянула, а он что-то в плохом настроении и говорит, что-то мне не клеится с Пушкиным. Вот образ не может никак подхватить, образ чувствует, а и потом вдруг ни с того ни с сего он берет ножик и режет картину. Он говорит, нет, Пушкин таким не может быть. И в этот момент, когда он резал, я смотрела на лицо Пушкина. Слушайте, мне показалось, что он ухмыляется. И потом папа говорит, нет, это не Пушкин. Я говорю, да, если он такой, он не Пушкин. И нечего расстраиваться. Спустились домой в комнату, у него настроение немножко получше стало, все. Это вторая картина была. Первая картина была, это был заказ из Америки. Просили написать портреты писателей России. Папа начал рисовать каждый портрет Федина, Шишкова, Толстого, Андрея Белого. Многие жили в Пушкине, ведь часто у нас четверги были, так что собирались все у нас. И он решил, значит, Толстого посадить читать Пушкина, а здесь, значит, Шишков, там эти остальные. Но он посмотрел, говорит, нет, Толстой для пушкинских стихов не подходит. В это время он писал шарж в стихах. И вот он про Толстого писал. На разумник этот искусствовед, он ему не очень нравился. И как будто он так вот плохо себя вел, что-то такое. И потом заплакал, и детское село все залил своими слезами. И вот Толстой едет в Сухотином запасе на спасательном баркасе. Толстой увесист, красен. Лик его, по правду, нам не ясен. Он весь как Петр, из глотки прет вином, табаком и матом. Такая была шуточная, но в общем...
По четвергам у Петровых-Воткиных собирались гости.
Каждый приносил свои, кто пьесы какие, музыку, кто повести или романы. Шишков тоже приносил свою «Грумрику», тогда читали. Потом мама ведь, она училась в консерватории пению. И с нашим там хорошим знакомым они вот пели в дуэте, как бы маленький концерт устраивали. Мама приготавливала там пирожные, пироги, там все это. Попов был, Гаврила, композитор. Ну, в общем, многие были. Форш бывал у нас часто. Это пока мы жили в Пушкине. А туда, значит, мы приехали в начало 37-го года, вот в Ленинград. Здесь папе дали квартиру в кооперативном доме новом. И вот наверху была мастерская. Его в Ленсовет выбрали, ведь он председателем Союза художников, он организовал все это. Ездил из Пушкина сюда, ему было тяжело, он же болел туберкулезом. В 28-м году он заболел. Но вот 11 лет он прожил. После этого. И врачи говорят, что это только благодаря маминому уходу.
В 28-м году на международной выставке в Венеции Кузьма Петров-Фоткин показывал свою картину «Смерть комиссара».
«Смерть комиссара». Две было. Папа рисовал картины. Один, он уже умер, а вторая, он еще жив, комиссар. Вот я когда вглядывалась в эту картину, вы знаете, я разревелась. Прямо взахлёст. Папа испугался. Что с тобой? Я не хочу, чтобы он умирал. Вот я переживала все эти картины. Через меня проходили.
О том, насколько отличалось настроение Кузьмы и Петрова Воткина уже в 27-м году от того, что он говорил французскому журналисту, свидетельствует запись в его дневнике, обращенном к пятилетней дочери.
15 января 1927 года. «Давно не имел я такого состояния духа, как в это последнее время. Люди невозможны между собой. Недоверие и шкурничество междоусобное. Выплывают специальные интрижные типы, которых революция как-то сдерживала, и которые теперь подбоченились, как волки, чувствующие падаль. Злоба со всех сторон беспричинная, сверхпартийная, путанная злоба. Прости, дочурка, за это отступление».
О врагах художника Елена Кузьминишна рассказывает неохотно.
Завистники, наверное, чувствовали, что он выше немножко их всех, потому что он понимал иначе все. И потом, когда вот у его сферической перспективы, когда у него началось все это, зависть, я думаю, зависть. Были карикатуры. Да, в академии рисовали, как папа сидит на высоком скамейке в классе, где он преподавал, а Карлов подпиливает ножку этой штуки. Ну, в общем, в таком духе, но всякое было.
В записях 30-х годов в дневнике Кузьмы Петрова-Воткина все чаще слышна тревога.
23 мая 1933 года. Москва. Я сделал все, что только мог, и теперь жду результатов. Теперь я уверен, что за границей не удастся. Ты была права насчет тех мелких людей, которые спекулируют на искусстве и заграждают мне путь. В Москве хуже, чем у нас. Странная озлобленность, жестокая конкуренция и политическая хитрость. На 25 мая объявлен творческий вечер Петрова-Воткина, на котором мне будут фальшиво льстить и перемывать мои кишки. Черт его знает, зачем я все это переношу. Вчера я был у Иванова. Его жена посоветовала мне написать Сталину. Этого я не сделаю. Во всяком случае, не грусти из-за этих глупых властей. Судьба устроит все к лучшему.
Последняя картина папина «Новоселье». Это уже 37-й год. В Ленинграде мы жили. Три раза приезжало жюри из Москвы, чтобы принять картину, и не принимали ее. То нос не туда повернут, то цвет не тот. В общем, всякую ерунду. И три раза так. А в 37-м году, Новый год, мы справляли в доме писателей. Ну, читали Пушкина, чтец замечательный. Много было всяких людей интересных. И Михаил Зощенко. Мне он не понравился. Но я уже все-таки была в 37-м году, большая. Когда мы домой приехали, он спрашивает, ну как тебе понравился? Я говорю, что он всем издевается над людьми, насмехается. Нет. А папа мне объяснил, что он не издевается над людьми, он показывает тех, которые мешают жить. И не дай бог, ему в жизни может за это, как у него все повернулось, шутка. И вот когда эту картину «Новоселье», он мне тоже говорит, вот ты, говорит, Самохвалова знаешь картины? Ну, а как же знаю. Тебе нравятся? Да, они веселые, физкультурники, там танцуют. Вот, говорит, а у меня картина без танцев, без музыки. Тут разговаривает, тут люди что-то решают, дискуссия какая-то идет, все, потому что это 37-й год, когда дали им квартиру, комнату дали рабочим, так они, ну, рады-то, рады, но они не знают, как дальше будет. Одну ночь Воронок увозит одного, другой, вся семья пропадает, расстреливают, так что что тут он мне и рассказал, вот почему, говорит, мою картину не приняли. Потому что там нет вот этого радости такой, этой эйфории, а тут то, что люди думают. Ну вот я и говорю, что люди любят и танцы, любят и пение, но любят и думать. Ну я молчала, я никому, даже маме не сказала. У нее уже была не маленькая, я уже понимала, то, что уже разговоры-то шли уже. Ему не с кем было все это, что накопилось, сказать, да.
Из книги воспоминаний Елены Петровой-Воткиной «Прикосновение к душе».
Однажды к нам позвонили. Дверь пошла открывать мама. Незнакомый мужчина спросил Кузьму Сергеевича и представился его учеником Васильевым. Но так как отца не было дома, попросил передать ему пакет. Придя домой и открыв пакет, папа сел на диван и тяжело вздохнул, как будто он знал о его содержимом. Мы с мамой подошли и увидели изображение святого Кузьмы на куске дерева. Видимо, оно составляло часть картины или иконы, о чем свидетельствовал свежий спил по сторонам. Изображенное лицо было продолговатым, худым, с впадинами на щеках. Особенно на нем выделялись глаза, как бы светящиеся. Волосы спадали неровными прядками на лоб, небольшая борода или многодневная щетина. Фон картины в темно-коричневых тонах, а сама голова черная. Впечатление от этой вещи было неприятным. Мы даже не могли определить, почему. Наверное, глаза. Они смотрели пронзительно и зло. Мама сказала отцу, кто принес, а он ей ответил: «Это безразлично, я все равно его не знаю». Сидя на диване, глядя на эту вещь, он говорил: «Пришел, как к Моцарту, но ничего не заказал, а принес». Мы отцу говорили, что просто у него так много было учеников, что он запомнил только тех, которые были с ним долго, а быстро исчезнувших не запомнить. «Нет, это мой черный человек».
Кузьма Сергеевич Петров-Воткин скончался 15 февраля 1939 года от туберкулеза.
14 февраля 1939 года в 23 часа 30 минут в больнице я стою в ногах кровати и принимаю последнее дыхание отца. Когда я вышла на улицу и услышала играющее радио и смех людей, у меня не было слов. Мне хотелось кричать: «Отец умер, как может продолжаться жизнь?» Людвиг Львович Урлауб записал в своем дневнике: «После смерти Кузьмы Сергеевича мы с женой почти ежедневно навещали Марию Федоровну. Как-то, придя к ней, мы увидели на столике у окна стеклянный прямоугольный ящичек, и в нем голову, да, голову Кузьмы Сергеевича. Оказалось, что это была посмертная маска, но несколько необычного вида, целая голова телесного цвета и даже со следами волос покойного. Впечатление было потрясающее. В дальнейшем Мария Федоровна сделала на этот стеклянный ящичек зеленые шелковые занавески, которые скрывали внутренность его. Долгое время после смерти отца я подходила и гладила эту голову. Прикасаясь рукой, ощущала исходящее от нее тепло, и мне казалось, что он еще жив».
На «Волнах свободы» звучали фрагменты воспоминаний Елены Кузьминишны и Петровой-Воткиной «Прикосновение к душе». Далее в радиожурнале «Поверх барьеров» фрагменты из книги Петра Вайля «Стихи про меня». После рекламы и сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Ситуация в российских местах заключения, послужившая причиной сегодняшнего бунта в Самарской колонии. Такова тема беседы с правозащитником, главным редактором журнала «Неволя» Наумом Нимом.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Москве убит бывший депутат Госдумы Руслан Ямадаев, сообщил МВД России. Автомобиль Ямадаева был обстрелян в центре города. Ямадаев погиб на месте. Тяжело ранен, находившийся с ним в машине, бывший военный комендант Чечни, отставной генерал-полковник Сергей Кизюн. Первоначально сообщалось, что убит брат Ямадаева Сулим, бывший командир батальона «Восток», недавно объявленный в федеральный розыск. На окраине Назрани обстрелян пост милиции. Один милиционер погиб, сообщили правоохранительные органы Ингушетии. Ранее в результате вооруженного нападения в Назрани был ранен водитель министра финансов республики. Российские правозащитники проведут собственное расследование причин беспорядков в Самарской колонии – Правозащитники считают, что причиной бунта могли быть нарушения прав заключенных в колонии. По версии сотрудников правоохранительных органов, беспорядки были организованы, чтобы скрыть побег. В Сочи расследуют обстоятельства убийства военнослужащего Дмитрия Бирюкова. Как стало известно сегодня, убийство произошло 19 сентября на территории военной части в Адлерском районе. По данным следствия, 20-летний солдат, призванный из Волгоградской области, был застрелен лейтенантом Артемом Надолинским. Министр транспорта России Игорь Левитин заявил, что авиакатастрофа 14 сентября в Перми, унесшая жизни 88 человек, не имеет признаков теракта. По его словам, эксперты пришли к выводу, что взрыва на борту самолета не было, предположения технической неисправности двигателей или оборудования не подтвердились. Лицензию на вещание телеканала «Дважды два» рекомендовано продлить, сообщил Радио Свобода секретарь Союза журналистов России и член Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию Михаил Федотов. После 2017 года Украина должна стать зоной, свободной от иностранных военных баз, вновь заявил украинский премьер-министр Юлия Тимошенко.
Говорит Радио Свобода. В выпусках радиожурнала «Поверх барьеров» звучат главы из книги Петра Вайля «Стихи про меня» – 55 стихотворений русских поэтов с комментарием. Аудиоверсии книги в авторском чтении выпустили в этом году издательство «Калибри» и фирма «Контент Медиа». Главка, которую вы сейчас услышите, называется «Музыка из окошка».
«Музыка из окошка». Булат Акуджава, 1924-1997. Арбатский романс. Арбатского романса старинное шитье. К прогулкам в одиночестве пристрастие. Из чашки запотевшее счастливое питье. И женщины рассеянное здрасте. Не мучьтесь понапрасну, она ко мне добра. Светло или грустно, век почти что прожит. Поверьте, эта дама из моего ребра. Без меня она уже не может». Бывали дни такие, гулял я молодой, глаза глядели в небо голубое. Еще был не разменен мой первый золотой, бывали розы, гордые собою. Еще моя походка мне не была смешна, еще подметки не поотрывались. Из каждого окошка, где музыка слышна, какие мне удачи открывались. Любовь такая штука, в ней так легко пропасть, зарыться, закружиться, затеряться. На всем знакома эта губительная страсть, поэтому не стоит повторяться. Не мучьтесь понапрасну, всему своя пора. Траву взрастите, к осени сомнется. Вы начали прогулку с арбатского двора. К нему-то все, как видно, и вернется. Была бы нам удача всегда из первых рук, и как бы там ни холило, ни било. В один прекрасный полдень оглянетесь вокруг, а все при вас, целехонько, как было. Арбатского романса знакомое шитье, к прогулкам в одиночестве пристрастие. Из чашки запотевшее счастливое питье, и женщина рассеянная, здрасте. 1975. Уже лет 30 я знаю, что такое старость. Жду и понимаю, что не пропущу ее прихода. Она наступит тогда, когда исчезнет ощущение. Из каждого окошка, где музыка слышна, какие мне удачи открывались. В прошлом это главное, что вспоминается, что стоит вспоминать. Почти недоступно изложению, как пересказывать мелодию словами. Удивительно выходит чушь. Как описать предчувствие события? Какого именно, значения почти не имеет. Воплощение не столь уж важно. Как-то, когда я пошел на музыку из окошка, меня ударили топором по голове. Это было в Риге на улице Артиллериес. Моросил летний дождик. В деревянном доме большого двора мой тезка Лещенко хрипло пел про чубчик. Я окликнул и застрял в этой квартире на 3 дня. Оставался бы дольше, но пришел человек, предъявивший права на хозяйку. Кажется, даже законные. Все завершилось благополучно. Простонародный аргумент только уголком лезвия чиркнул по черепу. И я ушел под дождь и чубчик. Оба не стихали все это время. Шрам до сих пор прощупывается под волосами. Ночную сеть выйдет наружу. Однажды мы с друзьями вышли поздним вечером из общежития физкультурного института с неодолимым желанием продолжить. В спасительном кафе «Сауле» был закрытый вечер. Однако из дома по соседству гремела музыка, и когда грянула «Ах, это свадьба, свадьба, свадьба» пела и плясала, меня отрядили на добычу. Часа через полтора вернулся с черным бальзамом. Друзья, усыпленные трогательной верой в товарища, ждали на лавках у трамвайной остановки. Часто потом я думал, что говорили друг другу молодожены, разглядывая свадебные снимки. Кто этот человек, который танцует с невестой, целуется с ее подругой, обнимается с женихом и родителями? Во дворе на улице Фридриха Энгельса нам с Юркой Никаноренко просто махнули рукой из окна и позвали, перекрикивая радиолу. «Не скучно, ребята?» К ночи веселье достигло апогея, когда хозяйка квартиры, желая понравиться Юрке, мастеру спорта по гимнастике, встала на мостик и не смогла распрямиться. Скорая помощь приехала неожиданно быстро, хозяйку выпрямили, а врач, санитар и шофер задержались еще на сутки. Помощь оказалась взаимной, по-другому не бывает. Отдавая, получаешь, приобретая, расплачиваешься, о чем бы ни шла речь. Случались встречи, конечно, и значительные этих, когда я, словно зомби, шел не столько на звуки и голоса, сколько подчиняясь внутреннему влечению, холодея от восторженного ожидания удачи. Но не хочется выстраивать иерархию удач. Сам позыв – существеннее результата. Музыка из окошка. Какая разница, что именно оказывалось за ней? Жизненный поток и состоит не из эпохальных происшествий, а из такой ерунды, без которой жить не хочется и не стоит. Музыка звучала. Мелодия эта, память о мотиве, неприходящее его ожидание, псевдоним жизни. Остальные строки арбатского романса не трогают, некоторые коробят неуклюжей манерностью. Про гордые розы, про даму из ребра, да и с подметками какая-то путаница, они ведь отрываются к расвьюнные годы, по бедности и разгильдяйству. Но какие точные и внятные слова найдены для образа молодости, предощущения события. 2 строки из 32, 6% с четвертью. Отличный результат даже для чтения. Подчеркиваю, для чтения, потому что здесь другое, сочиненное не для глаза, а для слуха. Стихи Акуджавы – только песня. Все барды таковы, единственное исключение Высоцкий, многие вещи которого выдерживают испытания печатью. Акуджава тоже сильно выделяется, ему вдобавок к тексту необходимы только голос и мотив. Такое сочетание называется красиво «монодия». Остальные монодии не обойдутся, нужна как минимум эпоха, галич и почти всегда обстановка. Поэтика остальных довольно полно описывается анонимным четверостишием. «Люблю я авторскую песню, когда сидишь, бля, у костра, и все, бля, рядом, все, бля, вместе, и так, бля, нахер до утра. Если не костер, так выпивка, непременно. Кто и где видал костер без выпивки?» Акуджава же может существовать вне зависимости от антуража, как всякая настоящая лирика. Лично доверительная интонация и есть Акуджава. Явление Акуджава. Это явление могло вызывать и вызывало раздражение, что накапливалось и в начале перестройки гласно проявилось вместе с общим отрицанием шестидесятничества, как демонстрация компромисса, полупротеста, полупризнания. Дело даже не в комсомольской богине и комиссарах в пыльных шлемах, не в том, что Акуджава печатался с 45-го года, книжки выходили с 56-го, 66-го пластинки, песни звучали в десятках фильмов, в 84-м ему успели вручить Орден Дружбы Народов. Главное, что примирительный пафос «возьмемся за руки, друзья» казался фальшиво-прекраснодушным в том обществе, в котором звучал. Но Акуджава, напрочь лишенный учительства, Владимир Уфлянд в некрологе назвал его «великий ученик жизни», писал всегда про себя и для себя. Когда «Союз друзей», он же старинная студенческая песня, сделался гимном клубов самодеятельной песни, Акуджава, не желавший, чтобы со всеми рядом и вместе, перестал исполнять эту вещь. Он пел подкупающе безыскусно, не обладая сильным голосом, неодаренной способностью к изыскам, мелизмам, как Высоцкий со своим завораживающим протяжением согласных. Его проникающее обаяние просто и наглядно. В конце 90-х замечательный поэт, продолжавший, кажется, и продолжающий отвергать Акуджаву за стилистику заведомо придушенного протеста, стал у меня в гостях объектом опыта. Выпили, установилось благолепие, и я поставил диск. Захорошевший поэт начал подпевать и пропел едва ли не все 29 песен, выпущенного во Франции альбома, от «Молитвы Франсуа Вийона» до «Опустите, пожалуйста, синие шторы». Акуджава вошел в слух и сознание. Пробил подкорку, потому что отважно взял на себя стыдные чувства нежности и теплоты. Откровенно, прямо и беззастенчиво он высказывался на свои главные темы – война, женщина, двор. Молодой Сергей Гондлевский, непримиримый в то время, писал в 80-м. «Здесь с акуджавовской пластинкой, староарбатскую грустинкой годами прячут шиш в карман». Безжалостность 27-летнего лермонтовского, отрицающего возраста. Даже прилагательное отвратительное на звук и на взгляд акуджавовской. Ну и безусловное признание здесь тоже. Гондлевский пишет о своей улице, над которой для всего нашего поколения, где бы мы ни жили, витает образ акуджавского арбатского двора. Создано лекало, по которому нельзя не вычерчивать свое детство, отрочество, юность. Так оно плавно, удобно, натурально. Об Арбате Окуджава писал с конца 50-х, про Леньку Королева, про текущую рекой улицу со странным названием, до самого конца. И это яркий пример сознательно и настойчиво внедряемого образа, который выглядит естественным. Родившийся в Москве Окуджава жил на Арбате до 10 лет, а потом еще с 13 до 16, и все. Строго говоря, строчки «Я выселен с Арбата, арбатский мигрант, ходят оккупанты в мой зоомагазин» ничем не обоснованы. Он в 40-м уехал в Тбилиси, а когда после войны, после Кауги, в 56-м вернулся в Москву, то жил в других местах. Тем не менее, и через четверть века писал о своем дворе «Когда его не станет, я умру, пока он есть, я властен над судьбою». Называл себя «дворянин с арбатского двора». Верность завидная. Для меня окуджавский двор – любой, где музыка из окошка. Арбатский? Пусть арбатский. В 75-м, в год арбатского романса, на весенней сессии заочного отделения Московского полиграфического, я пошел искать дом и двор, где часто бывал мальчиком. Нашел, и теперь знаю, что это совсем рядом с Окуджавой. Его номер 43, подарку против Спасо-Песковского переулка. Он и теперь есть, только двор усеченный, перестроенный. Наш, где жила когда-то тетка, сестра отца, и ее дети, мои двоюродные брат и сестра, куда меня в детстве привозили из Риги, в квартале оттуда, ближе к Смоленской площади. В 75-м, никакого Окуджаву не имею в виду, я наткнулся, как сейчас понимаю, именно в его 43-м дворе на компанию с гитарой. Разговорились, мне понравилось, как уже сильно затуманенный в 2 часа очкарик мечтательно сказал «одно из двух, или Арбайт, или Арбат». Мы плодотворно продолжили эту мысль, пополняя и тасуя свои ряды до позднего утра. И когда я прямо с Арбата прибыл на Садовую Спасскую, принимавший экзамен по зарубежной литературе профессор Орнов, увидев меня, сказал «Ой». Сдав экзамен, я вернулся в тот двор, в тот дом и пробыл там под гитарные аккорды еще 2 дня, вплоть до практической стилистики. С арбатцами и, что важнее, с арбатками, ничем не отличавшимися от рижанок из наших дворов. Трогательная легкость нрава, стремительная отзывчивость к вниманию, всегдашняя готовность к необязательности. Как правильно писал именно в те годы Окуджава, гордый, сиротливый, извилистый короткий коридор от ресторана Праги до Смоляги и рай, замаскированный под двор. Ага, рай, что же еще? Такие раи, как глупо, что это слово обходится без множественного числа, какая бедность воображения. Снимали себе маски в Москве, Тбилиси, Питере, Пскове, Вильнюсе, Киеве, уж не упомнить, потом в Нью-Йорке, хотя дворы там другие. Чаще всего, разумеется, в Риге, откуда я уехал в неполные 28. Хороший возраст. Уже вполне, но еще впереди. Из каждого окошка, где музыка слышна, какие мне удачи открывались. Мало поэтических строк, которые я повторяю чаще. Понимаю, что это заклинание, что никуда не денешься. Когда-нибудь ощущение музыки из окошка пройдет. Но пока оно есть, ничего не страшно.
Говорит Радио Свобода. Завтра в это же время в выпуске радиожурнала «Поверх барьеров», который ведет моя коллега Марина Тимашева, вы услышите еще один отрывок из книги Петра Вайля «Стихи про меня». Вы слушаете «Радио Свобода». 26 сентября исполняется 110 лет со дня рождения американского композитора, автора оперы «Порги и Бесс», джазовой рапсодии и музыки к «Доброй сотне песен» Джорджа Гершвина. Ему посвящена очередная передача Дмитрия Савицкого «Джаз на свободе», которая завершит этот час.
Когда этот юный американец попросил Мориса Равеля дать ему несколько уроков, Равель поинтересовался, сколько молодой человек зарабатывает в год. Услышав цифру, он развел руками и сказал: «Это вы должны давать мне уроки». У микрофона Дмитрий Савицкий и «Джаз на свободе». 26 сентября исполняется 110 лет со дня рождения Джорджа Гершвина. Прелюдия номер один для фортепиано Джорджа Гершвина. Соло Фазиля Сая, турецкого пианиста и композитора, записавшего 9 лет назад в Нью-Йоркской филармонии компакт, целиком посвященный Гершвину. Большинство вокальных и театральных произведений Джордж Гершвин написал в содружестве со старшим братом Айрой. Сын еврейских эмигрантов из России, композитор до самого начала профессиональной карьеры сохранял имя и фамилию, данные ему родителями, Яков Гершович. Ему было 10 лет, когда родители купили для Айры пианино. Каково же было облегчение Айры, когда младший брат буквально захватил монополию на инструмент? Младшая сестра Якова стала зарабатывать на жизнь музыкой первой, но, рано выйдя замуж, она оставила и карьеру певицы, и танцовщицы. Учителем Якова Гершовича был Чарльз Хембетцер, который оставался его ментором до последних дней жизни. Гершович, на переходе к Гершвину, был также учеником композитора классической школы Рубина Голдмарка и авангардиста Хенри Коуэлла. 15 лет Яков Гершович оставил школу и начал работать живым граммофоном на знаменитой Tin Pan Alley в Нью-Йорке, исполняя на фортепиано свежесочиненную музыку композиторов-песенников этой знаменитой фабрики американских мюзиклов. Он получал $15 в неделю и сменил фамилию на Гершвина, ну а за ним и вся семья. «Got Rhythm» – песня 1930 года «Братьев Гершвин». «У меня есть ритм, у меня есть музыка, есть мой парень, о чем же еще мечтать» – мюзикл «Girl Crazy». Музыка Гершвина, особенно аккордовая последовательность, пассажи, была настолько современной, что отцы бибопа, Паркер и Гиллеспи часто играли этот стандарт. В данном случае «Chick Webb and His Little Chicks» – Чонси Хоттон, кларнет, Уэйман Карвер, флейта, Томми Фултон, фортепиано, Беверли Пир, контрабас и Чик Уэб ударные. Нью-Йорк, 21 сентября 1937 года. Джордж Гершвин пытался стать учеником не только любимого Равеля. Обращался он в Париже к знаменитой преподавательнице всех великих пианистов Наде Буланже. Но она ему отказала, боясь испортить его уникальный джазовый дар. Арнольд Шонберг также ответил отказом, сказав: «Из вас выйдет всего лишь плохой Шонберг, в то время как вы очень хороший Гершвин». Кстати, ответ Равеля Гершвину в Париже имел под собой весьма солидную базу. В те годы, в свои неполные 30 лет, Гершвин был самым высокооплачиваемым композитором Америки. «Rhapsody in Blue», которую называли и джазовой рапсодией, и рапсодией в блюзовых тонах для фортепиано с оркестром, Гершвин написал чрезвычайно рано, в 1924 году. Исполнена она была в Нью-Йорке большим оркестром Поля Уайтмана. Как и «Порги и Бесс», рапсодия остается самым популярным произведением Гершвина. Вот отрывок из нее с дирижерским пультом Курт Мазур за роялем Фазиль Сай. «Rhapsody in Blue», Нью-Йоркская филармония, 1999 год, оркестр Курта Мазура за фортепиано Фазиль Сай. Джордж Гершвин прожил короткую, но насыщенную творческими удачами жизнь. 11 июля 1937 года в Голливуде, где он работал над музыкой «Golden Follies», раздался последний аккорд. Он потерял сознание и умер в возрасте 38 лет в госпитале Ливанских Кедров после операции по удалению опухоли мозга. Джордж Гершвин был, несомненно, американским композитором, но он был самым удачным и крепким мостом между старым и новым светом. Его любимые композиторы, от парижской шестерки до австрийской школы Шостаковича, Стравинского и Дариуса Мило, получили, благодаря ему, американское гражданство. Занавес – одна из лучших, быть может, лучшая интерпретаторша песен братьев Гершвин Элла Фицджеральд, ее юбилейный концерт в Риме. Miracles hadn't passed.
town. The sun was shining, shining everywhere. A foggy day in London town had me up and it had I saw you there, and in foggy London town, the sun was shining, shining everywhere. I had my raincoat on, nothing but clouds in view, when suddenly you appeared.
Foggy Day – туманный день в городке Лондон. Элла Фицджеральд и квартет пианиста Лу Ливи. 25 апреля 1958 года, Рим. Подкаст «Джаза на свободе» вы найдете на сайте свободанews.ру. Всех вам благ. До следующей недели. Чао. Бай-бай.
What the Iranian regime must understand, Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи и дополняемое, при необходимости, другими средствами социального обеспечения. Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».